Итак, друзья, у нас сегодня будет в обзоре книга пророка Аввакума. Картинка немножко мрачная и печальная, и это не случайно, потому что и сама книга, она начинается, по крайней мере, довольно тяжело и мрачно. Но прежде чем мы перейдем, друзья, к непосредственно книге пророка Аввакума, хотелось бы поговорить с вами об одном из царей, или об одном царе, точнее. И зовут этого царя Иосия. Следующий слайд нам скажет немножко об этом человеке. Друзья, царь Иосия был сыном и преемником царя Амона. Это был царь иудейский, царствовавший в Иерусалиме 31 год. О нем повествуется в 4 книге царств. Этот царь ходил во всем путем Давида. Вы помните, в какое время он стал царем? Ему было всего 8 лет, когда он стал царем. Друзья, но в 16 лет он, этот человек, уже предпринял определенные действия к тому, чтобы зарекомендовать себя как благочестивый царь. Он повелел очищать землю от идолов. В 18-й год его царствования была найдена священная книга при уборке храма, помните, да? И эту книгу, друзья, многие толкователи подразумевают, что это была книга второзакония. И чтение этой книги произвело на царя просто потрясающее впечатление. После этого храм был очищен полностью от всех остатков идолопоклонства. Потом высоты были разрушены, идольские всякие капища были разрушены. Об этом тоже 4 книга царств, 23 глава повествует. И впервые со времен пророка Самуила была совершена Пасха Господня. И такого благочестивого царя, как Иосия, не было ни до, ни после. Так написано. Друзья, во время его царствования, хотя его царствование было благочестивым, но оно сопровождалось многими проблемами. Во время его царствования, в тот год, когда был призван Иеремия, мы еще об Иеремии будем говорить, вся Малая Азия и весь север Палестины подвергнулись дикому нашествию скифов, оставляющих после себя голую выжженную землю. То есть в его царстве было переживание определенное. Но мы еще о его царстве поговорим. Он является одним из предков Иосифа в родословии Иисуса Христа. Тоже интересный факт. Друзья, интересно, что впервые в истории Израиля во время царствования Иосии Тора, то есть Пятикнижие Моисея, приобрела государственный статус. И это сыграло решающую роль в духовном и социальном формировании еврейского народа при возвращении из Вавилонского плена. Интересно, что под влиянием реформ Иосии в Иудее сложилась так называемая, тут я прочитаю эту фразу, дефтерономическая школа, и дальше читаю, которая оказала решающее влияние на формирование исторического мировоззрения иудейского еврейского народа. То есть критерием оценки деятельности царей становится их вклад в концентрацию служения единому Богу. То есть, если раньше иудейские цари оценивались, возможно, под их вкладу в государство, то именно при возношении Торы, при возношении книги Пятикнижия Моисея, оно привело к тому, что критерием оценки всех царей стало именно вклад в распространение поклонения Богу. То есть, немножко переориентация произошла. Довольно интересный и хороший царь. Молодой царь. И про него написано, это следующий слайд, такая хорошая цитата. «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душою своей, и всеми силами своими, и по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему». Друзья, я очень коротко, у нас, в общем-то, не сегодня не ему тема посвящена, хотя бы о Иосии много можно было бы говорить, но немножко коротко об этой фразе. Друзья, мы знаем, что целая череда царей была нечестивых. И вдруг в этом череде нечестивых царей восстает благочестивый Иосия. Хотя он царство не получил 8 лет, и, казалось бы, мог бы жить припеваючи, и ничего не делать, и уподобиться своим отцам, и, в общем-то, власть у него большая, но он свою юность, начиная с 16 лет, когда он только пришел в возраст совершеннолетия, он начинает посвящать тому, чтобы угождать Богу. И обратите внимание, несмотря на то, что уже израильский народ развратился, Северное царство уже было близко к завоеванию, Южное царство еще какое-то время существовало, но тоже уже мы сейчас увидим, что Господь о нем пророчествовал. И тем не менее, вдруг восстает человек, равного которому нет. Не просто написано, что он неплохой человек, не просто написано, что он был лучше, чем его соплеменники или современники, но написано, что и до, и после лучше не было. То есть этот человек, друзья, как жемчужина в свое время. И хорошо, если мы тоже бы больше внимания не обращали бы на то, где мы живем, и на общее состояние, может быть, церкви, или мира, или христианства, но больше обращали внимание на то, какие мы пред Богом. Да? Посмотрите, этот человек стал, не было ему равных, и он был всем сердцем, и всей душой своей, и всеми силами был послушен Богу. Но интересно, друзья, что сделало его таким? И мне очень интересна была взаимосвязь, что этот человек был, лучше его не было, царя Израиля, и он трепетно относился к Библии, то есть к Торе. Он нашел, она произвела на него чрезвычайно сильное впечатление, он стал ее превозносить, и я сказал уже, что именно во времена Иосии, в первый раз в Израиле, Тора стала государственной книгой. То есть книгой, которая ну, действительно на государственном уровне была, ну, как бы сказать, введена в обращение. Посмотрите, какая взаимосвязь. Бог оценивает человека, что лучше его нет, а он любит Библию, да, или любит Откровение Божие. В нашей жизни, если мы хотим, чтобы и про нас Бог сказал, что Он предан во всем, то я думаю, что это прямая взаимосвязь, насколько мы любим Священное Писание. Если для нас Священное Писание ценно, если мы его возвеличиваем в своей жизни, если оно становится главным книгой в нашей жизни, то тогда и сердце наше тоже станет таким, как здесь написано про Иосию. Это одна из просто мыслей про него. Немножко исторический фон. Следующий слайд. Друзья, здесь показана такая огромная страна. Вот мы видим ее желтым. И это большая страна, мы уже про нее говорили. Это Ассирия. Столица Ниневия. Друзья, крупнейшие города есть в Ассирии. Очень сильное войско, которое, в общем-то, захватило на тот момент, ну, наверное, весь тогдашний мир. Друзья, ну, как раз, когда Аввакум был, пришел, как говорили, пророчество, и когда Иосия, вот в этот момент времени... Друзья, то события в Ассирии развивались не в пользу Ассирии. Я немножко прочитаю выдержку из одной исторической книжки. Эти события по времени совпадают с последними годами правления Ашурбанапала, сопровождающимися гражданскими смутами в Ассирии. То есть внутри Ассирии пошли гражданские войны, гражданские смуты. Огромная страна, понятно, что много завоеваний было, и понятно, что те местные население, которое раньше были завоеваны, они стали приобретать определенную власть, и вот между ними начались определенные проблемы. В 635 году до нашей эры египетский фараон Псаметих вторгся в Ханаан. Ханаан на тот момент принадлежал Ассирии и захватил город Ашдод. Правда, закрепиться там они не смогли, но это положило начало определенным воинственным атакам против Ассирии. И вскоре от ассирийского владычества освободились многие другие города, в том числе и города Финикии. Через какое-то время царь Ашурбанапал умирает, и после его смерти Ассирийская империя оказывается на грани краха. То есть сильной руки не было, и удержать вот эту всю огромную империю в одной власти было очень трудно. В 626 году до нашей эры халдейский вождь, то есть халдеи – это Вавилон, это были враги ассириан всегда. Халдейский вождь Набопаласар захватил власть в Вавилоне. То есть в Вавилоне совершился переворот, и вот этот очень жесткий, очень конкретный, очень воинственный человек приходит к власти в Вавилоне. И в 612 году в союзе с Мидией он разрушает Ашур и разрушает Ниневию. Это столица Ассирии. Ассирия практически прекратила свое существование. Остатки ассирийских войск бежали за Евфрат и сконцентрировались возле города Харан. И вот интересно, таким образом, освободившись после смерти Ашурбанапала от ассирийского господства, а мы знаем, что в то время Ассирия, она подчинила себе Иудею, то есть не завоевала, не взяла в плен, но подчинила, и они были данниками. Помните, я показывал картинку, когда и Иуй кланяется ассирийскому царю и приносит ему дань. Вот с тех пор цари иудеи, они приносили дань ассирийскому царям. Так вот, Иосия воспользовался сложившимися обстоятельствами. А какие обстоятельства? Ассирия ослабла, Вавилон окреп, и Вавилон одолел Ассирию. Что в это время происходит? Он действовал как царь суверенной Иудеи и распространял свою власть на север, на бывшие ассирийские провинции Самарию, Мегидо и Галилею. Часть северной Филистии была присоединена к Иудее. Короче, это все привело к тому, что Иосии удалось восстановить власть над большей частью территории царства Давида и Соломона. То есть фактически Иосия распространил свою власть настолько широко, что даже и царство Давида и Соломона, оно стало в его подчинении опять. К моменту Иосии, то есть получается, вот это царство под его владычеством, оно довольно большого успеха достигло. Были построены новые кварталы Иерусалима и возведена новая стена, защищающая город с запада. Друзья, почему я об этом так подробно говорю? Потому что на Иосию были возложены огромные надежды. Иосия был один из первых царей, или точнее, ну как бы сказать, такая первая весточка, или ласточка, или такой человек, который после вот целой череды богоотступнических царей, он стал человеком праведным. И сразу все политические события в мире таким образом подошли, что Ассирия рухнула, Вавилон еще недостаточно окреп, Иосия воспользовался этим положением и восстановил все царство. И получается, если смотреть с внешней стороны, то благочестивый царь и благословение Божие выражены в том, что государство опять окрепло. Друзья, и вот на вот этого благочестивого царя были обращены надежды благочестивых людей иудеи. Они считали, что началось возрождение Израиля. Но здесь вдруг происходит событие, которое положило конец всем этим надеждам. И которое ввело, в общем-то, пророков и пророка Иеремию, мы можем читать об этом в книге Иеремии, привело в состояние просто, ну не то что отчаяния, но в состояние определенного разочарования и даже негодования. И именно об этом будет писать Аввакум в начале своей книги. Что за событие, друзья? Это событие, следующий слайд, неожиданное совершенно, совершенно никто не предполагал смерть Иосии. Как она, друзья, произошла? Она произошла очень странно, друзья. Это человек, который был благословен от Бога. В нем не было недостатка. Ни раньше, ни позже царя лучше не было. Благословение со всех сторон. Царство расширяется. И вдруг он совершает одну единственную ошибку и погибает. И это вводит, в общем-то, народ израильский в состояние очень большого разочарования. Друзья, я хочу вам прочитать из одной книги, которая мне очень понравилась, что произошло вот как раз с Иосией. Ну, друзья, об этом написано в Библии, но я хочу прочитать здесь немножко в таком оформлении. Когда царь Иосия получил сообщение о том, что египтяне идут по его земле, а почему египтяне пошли по его земле? Они шли как раз воевать вот с Вавилоном, туда вот. И они хотели просто миновать землю Палестину, ну, землю иудейскую. Он немедленно велел собрать войско, чтобы преградить путь фараону. Неха, то есть фараон, не хотел ослаблять своих сил и поэтому отправил послов к Иосии, заверяя его в своих мирных намерениях. «Мне нет до тебя дела, царь иудейский», — писал он, — «не против тебя я иду сейчас, а иду туда, где у меня война». Но Иосия не поверил в искренность фараона. Неха стал претендовать на власть в Палестине, и поэтому Иосия решил восстать против него. К тому моменту, когда египтяне вступили в Галилею, Иосия уже выстроил свои отряды близ Мегидо и заявил, что не пропустит фараона с миром. Это была его ошибка. Иудейский царь не рассчитал своих сил, противоставив их огромной, хорошо обученной армии Неха. К тому же исход битвы был предрешен с самого начала. При первых же выстрелах египетских лучников Иосия, ставший впереди в колеснице, был тяжело ранен. Его уложили на повозку и погнали лошадей в Иерусалим. Лишенное своего вождя иудейское войско в беспорядке отступило, и фараон, разграбив Мегидо, двинулся дальше. Истекающий кровью Иосия был доставлен в столицу и вскоре умер. Вся страна как бы оцепенела в горе и в недоумении. Тот, кого почитали лучшим из царей Иудеи, и кому была предсказана мирная кончина, нашел преждевременную смерть на поле боя. Пророк Иеремия написал траурную элегию на смерть царя-реформатора. Он любил Иосию, но к такому исходу дело был давно готов, ибо не верил в скорое прощение Израиля Богом. Внезапный удар подтвердил его худшие опасения. Дело реформы оказалось тщетным. Вот, друзья, такая ситуация. Друзья, и когда начинает писать пророк Аввакум свою книгу, то, друзья, как раз Аввакум в начале он и описывает ту скорбь или ту проблему, которая вдруг возникла в их царстве, когда совершилась такая мрачная ситуация. Кстати, вот следующий слайд, друзья, это вид на развалины города Мегидо. Ну, это современная фотография, до сих пор этот город сохранился. Это вид на развалины вот этого, этой крепости, около которой произошла битва, при которой погиб царь Иосия. Кстати, друзья, греческое название места Мегидо. Кто знает, как по-гречески будет Мегидо? Не знаете? Хотя вы слышали. Армагеддон. То есть Мегидо по-гречески Армагеддон. И здесь есть определенная интересная такая параллель. То есть, друзья, битва, при которой был поражен лучший из царей Израилев, она свершилась при Армагеддоне. И поразил его кто? Египетский царь. А Египет — это прообраз всегда мира. Друзья, но такая основная битва, которая будет наоборот в победу Божьего народа, где произойдет? Тоже при Армагеддоне. Да? То есть, как бы здесь несколько такое, некоторое такое иносказание. То в Ветхом Завете до Христа мир побеждает, и благочестивый царь умирает, то в Новом Завете, ну, наоборот, как бы, да, их объединяет одно и то же место, то есть Мегидо или Армагеддон. Друзья, вот такое примерно положение было в тот момент, когда пророк Аввакум начал писать свою книгу. И следующий слайд, друзья, он очень коротко, в этот слайд, в графическом таком виде, показывает нам именно содержание этой книги. Вот этот слайд, да? Содержание этой книги. Мы видим дерево, оно такое серое, возможно, не расцвело, и которое еще не расцвело, и рядом зеленеющее дерево. И называется «от огорчения к радости» или «от скорби к утешению». Или от разочарования к надежде. Друзья, в общем-то, можно разные названия дать, но именно тем интересна книга Аввакума, что в начале книги Аввакум выражает свою скорбь, свою нужду, выражает свое разочарование, в конце же книги он обретает надежду, радость и упование. Друзья, и я бы хотел прочитать вам еще, наверное, лучше я сам вам не скажу, чем написано в этой книге, друзья. Я вам прочитаю пару страничек. Пожалуйста, послушайте внимательно, как автор довольно глубоко и поэтично описывает страдания и положение Аввакума. А потом мы все то же самое посмотрим с вами уже более подробно. Итак, я читаю. «В отличие от Иеремии, для большинства иудеев смерть благочестивого царя была необъяснимым, ошеломляющим ударом. Это была трагедия, причину которой они были не в силах найти. Псалмопевцы, сопровождающие процессию с телом царя, изливали скорбь народа в печальных песнях. Один из этих певцов, пророк Аввакум, сложил в те дни псалмы, наполненные горе, исполненные горе и философских раздумий. Аввакум вопрошает Бога с дерзновением и искренностью, на которую дает ему право только бесконечное доверие к Богу. Я, друзья, сейчас буду читать вот как бы цитату. Здесь она немножко в другом переводе, поэтому не так, как у нас в синодальном переводе. Но смысл тот же самый, потом мы прочитаем, как у нас в синодальном переводе. «О, Иегова, доколе взываю я, а ты не слышишь? Кричу к тебе про обиду, а ты не спасаешь? Зачем ты даешь мне видеть неправду и смотреть на бедствие? Грабеж и насилие передо мною, царит вражда, возникает раздор. Оттого потеряла силу Тора и не совершается справедливость, что нечестивый побеждает праведного. Оттого извращается правосудие. Этот старый как мир вопль, извечный вопрос человека, возникающий тогда, когда он хочет мирить таинственную высшую правду мерками своей человеческой правды. Ему так хотелось бы, чтобы добродетель автоматически приносила благоденствие, а зло немедленно бы каралось. Казалось бы, те, кто исполнял закон Божий, должны были получить на земле награду, побеждать, обогащаться и править. А вместо этого зло торжествует, а праведники унижены, гонимы и гибнут. Как совместить это с божественной справедливостью? Почему Господь не позволил возвеличиться Эммануилу? Почему Он дал власть этим фараонам и месопотамским владыкам? В ответ на свое вопрошание Аввакум слышит весть о новой грозе. Фараон будет повергнут, но годы испытаний еще не кончились. Новые властители придут на смену прежним. Кто они? Персы, медийцы, варвары неведомых стран? В псалме Аввакума они названы Каздим, то есть халдеями. Это племя тогда правило в Вавилоне. Пророк ужасается видению этого нового поработителя, и он опять с мольбой обращается к Богу, веря в его святость и справедливость. «Иегова, не ты ли издревле Бог мой, святой мой, не дай погибнуть мне? Ведь только для суда ты попустил его, а плод мой, для кары ты поставил его. Слишком чисты очи твои, чтобы смотреть на злодейство. Ты не можешь выносить вид нечестивого. Как же ты смотришь на злодеев и молчишь, когда нечестивый пожирает праведного?» Ночью поднимается пророк на башню, чтобы здесь, в тишине и уединении, услышать ответ Божий. Перед ним расстилаются волнистые горы, окружающие Иерусалим. Сион спит тревожным, болезненным сном, окутанный черным покровом скорби. Иерусалим – город царей и пророков, город обманутых надежд. Как мал он в сравнении с Фивами, домом Амона, великим Вавилоном или погибшей Ниневией. Но вот здесь стоит провидец, упорно всматривающийся в темный небосвод. Он ожидает ответа от Бога, ответа себе, Израилю, ответа всему человеческому, человечеству. «Доколе, Господи?» Эта вопрошающая фигура на городских стенах вырастает в исполина, поднимаясь к звездам, воплощая в себе все духовное томление мира. «Доколе, Господи?» Миновала ночь. Наступает утро. Поднимается дым курений, звенят серебряные трубы, открываются ворота. Певец снова стоит перед алтарем. Люди внимают ему, а он возвещает им, что услышал в безмолвии ночи. Бог ответил. Теперь пророк знает, что мир и полнота жизни будут обитать в тех, кто, невзирая ни на что, не усомнится в Боге, кто до конца будет доверять ему, праведной верою жив будет, говорит Аввакум. Друзья, довольно поэтическое такое описание, очень сильное. Когда я первый раз читал, мне до слез это было, я представил эту картину. Друзья, и действительно у Аввакума возникает большой вопрос. Господи, почему так случилось? Почему так произошло? Почему благочестивейший царь, на которого было столько надежд, и вдруг он умирает? И вдруг, друзья, те нечестивые язычники, которых, казалось бы, этот Иосиф должен был бы победить, они оказываются победителями. Друзья, и не только у Аввакума вопрос. Вопрос у всех израильтян. И этот человек идет к Богу и получает у него ответ. Друзья, какой ответ он получает? Мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Друзья, чем он утешает людей? Мы тоже чуть позже поговорим. И самое главное, друзья, мы чуть позже еще скажем, почему это такое огромное значение имеет для нас с вами. Друзья, но вначале давайте мы посмотрим, с чего начинается эта книга. Итак, эта книга начинается с жалобы. Аввакум так и говорит: «Моя жалоба». Друзья, что такое жалоба? Жалоба – это недовольство, это выражение своего собственного такого разочарования, это негодование, друзья. И Аввакум говорит: «Жалоба». Друзья, вопрос довольно простой, но в то же время на него как бы дерзновенно ответить. На кого была жалоба у Аввакума? У него была жалоба на Бога. Друзья, Аввакум жаловался на Бога. Почему? Друзья, во-первых, Иосиф погиб как будто бы случайно. То есть лучник начинал стрелу, и она пронзила в самом начале битвы Иосию. Но явно, друзья, здесь как бы не без Бога обошлось. Случайность какая-то. Во-вторых, друзья, он понимал, что, в общем-то, все под Божьим рукою, и поэтому он и высказывает Богу эти переживания. Он высказывает Богу свои нужды. Друзья, давайте посмотрим на следующий слайд. Здесь написано слово «жалоба». Друзья, и жалоба... Друзья, здесь пять причин его жалобы. Давайте я прочитаю. Мы читали не в синодальном переводе, а сейчас прочитаю в синодальном переводе. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь? Для чего даруешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, суда правильного нет. Нечестивый одолевает праведного, суд происходит превратно». И дальше. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивый поглощает того, кто праведнее его? Оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающиеся, у которых нет властителя». Друзья, то есть Аввакум, он, если проанализировать его жалобу, ее можно разделить на такие, как бы сказать, этапы или на такие вот части. Первое. Нет ответа на молитву. «Доколе я взываю, а ты не слышишь». Друзья, я хочу подчеркнуть, что Аввакум, в жалобе Аввакума мы видим все то, что встречается в нашей жизни и сегодня. Согласитесь? Его жалоба, друзья, она никак не отличается от наших жалоб. Недавно я эту проповедь говорил в одном собрании. небольшом очень. И брат меня останавливает и говорит: слушай, прочитай эти стихи еще раз. Я говорю: зачем? Он говорит: у меня такое ощущение, что ты читаешь не Библию, а заголовки новостей. И точно, друзья, посмотрите. Даешь мне видеть злодейство, смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. Друзья, это все происходит в наше время. Это все происходило всегда. И Аввакум, праведный Аввакум, человек, который являлся пророком Божьим, который так сильно ждал, что с моментом Иосии наступит новая жизнь, новая такая, часть царства израильского. Друзья, он говорит: Господи, почему, это вторая причина, почему ты не защищаешь от насилия? Друзья, почему ты говоришь: мы будем выпиять тебе о насилии, я выпию к тебе о насилии, а ты не спасаешь? Друзья, в нашей жизни на первую часть тоже очень часто бывает мы жалуемся. Иногда мы не готовы сказать это открыто: Господи, почему так? Но в сердце у нас есть переживание: Господи, я молюсь, может быть, месяц, может быть, два, а ты молчишь. Почему ты не отвечаешь? Почему ты не хочешь мне помочь в этом вопросе? Почему я никак не могу вот это сделать или вот это получить от тебя? Или вопрос там каких-то там материального устройства или здоровья, или вопрос, может быть, каких-то там наших планов, мы молимся, а ответа на молитву вообще нет. Второе. Почему ты не защищаешь в насилии? Нет защиты в насилии. Меня обижают, меня огнетают, или я вижу, как обижают, угнетают праведных, но никакой защиты нет. Эту жалобу часто нам высказывают неверующие или люди, которые против Бога идут, но это вопрос, и он у нас встает: Господи, почему так? Торжество нечестивых. Друзья, для Аввакума это было непонятно, почему нечестивейший идолопоклонник фараон, который вообразил себя Богом, и он одолевает и убивает благочестивого царя. Почему в жизни происходят такие ситуации, когда нечестивый человек, он может быть в выигрыше над праведным человеком? Я помню, как одна сестра, у нее была небольшая ситуация с неверующим человеком, он ее, ну, как бы обманул. Она ему говорит: я верующая, и я помолюсь, и Бог обязательно тебе, ну, как бы отомстит. А я это услышал, и я говорю: не обязательно. Может быть, и не так. Может быть, Бог и его еще больше благословит. Может такое быть или нет? Друзья, она говорит: что это за... Ну, она тогда расстроена была, говорит: что это за Бог тогда такой? Что это за Бог? Друзья, а вот Аввакум тоже говорит: почему? Почему я смотрю на нечестивых, и эти нечестивые, они выигрыши? Почему ты их как бы благословляешь? Почему ты за них идешь? Почему ты праведных не поддерживаешь? Охлаждение любви к закону Бога. Тоже, почему в народе, смотрите, он пишет, что от этого закон потерял силу, и суда праведного нет. То есть еще одно постоянное, друзья, такое разочарование праведных людей заключается в том, что даже среди народа Божьего, которого нельзя назвать нечестивым, да, но даже среди народа Божьего, вот закон Божий теряет силу. Теряет силу. Тоже жалоба. И почему праведные должны страдать вместе с нечестивыми? Почему так? Тоже, друзья, Аввакуму это не было непонятно. Друзья, прошло 2600 лет, примерно 2600-2700 лет прошло, но в нашем мире ничего не изменилось. У человека абсолютно те же самые жалобы. У человека абсолютно те же самые причины переживать. Друзья, и это, еще раз скажу, это говорит не неверующий человек, не нечестивый человек, это говорит человек, очень близкий к Богу. Друзья, что мы можем извлечь, какие мы можем извлечь уроки вот этого, с этой жалобы, вот с этого слайда, или вот с этой части нашей беседы? Первое, друзья, что жалобы бывают даже у людей очень благочестивых. И нам не надо думать, что если вдруг у нас появляется жалоба, не какое-то недовольство или какое-то недопонимание, что это значит, что мы теряем, ну, может быть, Божье благословение, или, может быть, Бог на нас обидится, или вот у нас появилась какая-то, вот, какая-то жалоба, да, на Бог, ну, даже на Бога появилась жалоба. Не понимаю: Господи, почему так делаешь? И сразу мы какие-то нечестивые, еще и сатана нам скажет: вот видишь, у тебя жалоба на Бога появилась, значит, ты неверующий, значит, ты нечестивый. Недавно, знаете, услышал такую информацию интересную, вот была такая мать Тереза, знаете, да? И вот она была очень, ну, женщина верующая, хотя католичка, но все равно это был яркий пример очень верующей жертвенной женщины, которая всю свою жизнь посвятила служению Богу и людям. И вот в ее книге описывается такая ситуация, когда она чрезмерно уставшая физически подверглась еще определенным искушениям, ну, духовным таким. И вот, друзья, она описывает в своей жизни, что у меня пришло такое состояние, что я даже стала сомневаться, а вообще верующая или неверующая. И вот она стоит на колени и говорит: Господи, если ты есть. Вот интересно, да? Женщина, посвятившая себя всю свою жизнь Богу, на служение Бога, любящая Бога, про которую сказали, когда журналист американский сказал: я бы и за миллион долларов не сделал то, что вы делаете. А она ответила: за миллион долларов и я бы этого не сделала. Но из-за любви моей к Богу я это делаю. Вот такая женщина молится на коленях и говорит: Господи, если ты есть. Вот как это объяснить? Топ уныния. Это он, топ уныния, правильно? Это топ уныния, друзья. Она бывает у каждого человека. Абсолютно у каждого. И здесь не надо думать, что тем самым мы как бы отдаляемся от Бога. Нет. Наоборот, в этих ситуациях, друзья, очень часто говорят: ну видишь, у тебя сомнения, у тебя переживания, ты в Боге сомневаешься, в Его любви сомневаешься, все, не молись. Но смотрите, друзья, пророк понимал, что у него есть переживания, кому этими переживаниями идти? Богу только идти, так же получается, да? И он с этими переживаниями идет к Богу. Друзья, он открывает переживания Богу. В этом открываются очень близкие отношения Аввакума и Бога. У него жалоба на Бога, и он идет с этими жалобами к Богу. Вот когда, например, у вас жалоба на меня, вы можете пойти с этой жалобой к своей другу там, или подруге и сказать: вот там Денис какой плохой. Друзья, но если действительно со мной хорошие отношения, то человек, у которого жалоба на меня, пойдет ко мне. Так же, друзья? Потому что это правильно. Друзья, у Аввакума жалоба на Бога, он идет к Богу. Это очень хорошо. Но еще раз эту мысль отмечу, друзья. Если в нашей жизни происходят такие переживания, как у Аввакума, не надо этого бояться, смущаться, стесняться этого. Это вполне естественное состояние человека, который сталкивается с проблемами в жизни. У него отчаяние, уныние, и он даже жалуется на Бога. Но выход из этого положения какой? Жаловаться Богу. Все ему рассказывать. Недавно одна сестра написала мне письмо. Вот, и в этом письме она изложила свои трудности, переживания определенные. Вы знаете, и письмо довольно подробное, и искреннее, и откровенное. И когда я хотел написать ответ, я думал, о чем написать. И я ее спрашиваю: вот вы мне довольно подробно все рассказали, довольно подробно мне все объяснили. У меня вопрос: вот так на коленях Богу вы все рассказали или нет? Вот так же на коленях Богу. Вот абсолютно то же самое, что мне, Богу рассказали или нет? Друзья, вы знаете, это очень интересный момент. Мы часто к Божьим, к Богу, к молитвам Богу относимся, знаете как? Ну, как бы немножко формально. То есть, как будто мы идем на прием к начальнику, и то, что нам не хочется сказать, или то, что это не очень правильно, что может начальника огорчить, мы ему не скажем. Это мы скажем маме, или папе, или другу, или подруге, или мужу, или жене, но мы не скажем это Богу, потому что вдруг Бог огорчится. Друзья, а Аввакум, он все изливал Богу, понимаете? Все, что у него было на сердце, он все изливал Богу. И это очень, очень хорошо. Дальше, друзья, во всей этой жалобе видна одна очень яркая мысль, что Аввакум не понимает, почему это происходит. Друзья, в общем, все жалобы наши, если вот все их объединить, по отношению к Богу или по отношению к людям, все эти жалобы, друзья, они объясняются только одной причиной. Не понимаем, почему так происходит. То есть, вот стоим на улице, на остановке, брат едет на машине, нет бы подвезти, помахал рукой и поехал дальше. У нас на него возникает обида. От чего обида возникает? Мы не понимаем, почему он так сделал. Но потом, например, этот человек объяснил свою причину. Оказывается, это было потому-то, потому-то, потому-то. Например, была полная машина, или он едет на собрание, или еще что-нибудь. А вот почему это было. И жалоба проходит. Друзья, жалоба возникает, когда у человека происходит непонимание, почему, и исчезает, когда у человека приходит понимание, почему. То есть ему объясняют. Кроме одного случая. Вот об этом случае вот мы еще поговорим. Друзья, но тем не менее, но когда может прийти понимание, почему это произошло? Только тогда, когда жалоба была высказана. Вот Аввакум обиделся на Бога, ну не обиделся, но пожаловался на Бога. Он ему высказал, Бог ему ответил, Аввакум успокоился. А если бы Аввакум не высказал ему свою жалобу, то он бы и не понял, почему. И жалоба, она бы в его сердце росла и росла. Поэтому, друзья, хорошо и правильно, даже в наших человеческих отношениях, когда мы можем высказать свое, ну, непонимание, услышать ответ и успокоиться, если все нормально. Итак, братья и сестры, У Аввакума была жалоба, хотя это был пророк Божий, и тем не менее у него была такая на Бога обида или жалоба, и он так и говорит: «Это была моя жалоба». Так написано во второй главе. Друзья, что происходит потом? Когда Аввакум пожаловался Богу, причем вся первая глава, друзья, просто мы не можем эту главу прочитать целиком, потому что она довольно большая, друзья, но тем не менее вся эта глава, она является жалобой, такой большой жалобой Богу, на Бога. Следующий слайд, друзья, это ожидание ответа. Ожидание ответа. Друзья, в ожидании ответа мы видим три таких важных момента. Первое. Аввакум ждет ответа. Он его ждет. Встречали ли вы людей, которые задают вопрос, но ответа не ждут? Бывали, вы знаете, такие люди? Вспомните свои ситуации, когда вы задаете вопрос, но ответа, в общем-то, вы не ждете. Я помню, приехал в одну местность, брат подошел ко мне после собрания, такой брат уже в возрасте, и говорит: у меня к вам несколько вопросов. Можно вас в комнату? Можно. Мы сели, и он начинает мне говорить. Я слушаю 5 минут, я слушаю его 7 минут, 10 минут, 15 минут его слушаю. Внимательно, внимательно. И во все это время он не сказал ни одного вопроса. 20 минут времени прошло, потом я его останавливаю и говорю: брат, правильно ли я вас понял, что у вас вопросов на самом деле нет? Вы просто хотите выговориться. Он говорит: да, я просто хочу выговориться. Я говорю: тогда и говорите. И я уже успокоился и не ждал от него вопросов. И примерно минут 30 еще я просто слушал его речь. После того мы говорим, я говорю: вы все? Он говорит: да, помолимся. Помолились, он говорит: огромное спасибо за беседу, и мы пошли. В общем-то, все это время я просто его слушал. Друзья, иногда человеку надо просто выговориться. Друзья, но есть люди, которые имеют вопрос, и они этот вопрос задают. И есть люди, которые, задав вопрос, слушают ответ. Есть люди, которые, задав вопрос, ответа не слушают. Ну, например, такой вопрос задал некогда Пилат Понтий Иисусу Христу. Он задал очень важный вопрос. Я уверен, что каждый из нас хотел бы на этот вопрос получить ответ. Мы бы все стали с вами лауреатами Нобелевских премий по философии, если бы мы услышали ответ от Бога и записали, что есть истина. Но задав этот важнейший вопрос, Пилат развернулся и ушел. Ответ его не интересовал. Друзья, Аввакум задает вопрос Богу. Причем интересно, друзья, он не задает вопрос, знаете, вот такие вот бывают вопросы спокойные. Извините, пожалуйста, как пройти мне на рынок, например? Или вы не подскажете, сколько время? Друзья, нет, Аввакум задает вопрос в эмоциональном таком раздражении. Он жалуется, у него обида, у него непонимание, у него разочарование. Он видит вот эту проблему, друзья. Он эмоционально такой вот, ну, как бы взъерошенный такой, да, вот он весь такой, друзья. Он высказывает Богу, и все равно он ждет ответ. Вот научиться, в каком бы состоянии ты ни находился, как бы, может быть, и не тяжело было, научиться ждать ответ от Бога, ну и тоже, в том числе, ждать ответ от людей. Это тоже очень важно. Когда мы, например, пришли и спрашиваем: вот я хочу задать тебе вопрос, а сами возмущены до глубины души. Задаем вопрос, человек пытается ответить, подожди, начинаем дальше. Человек пытается ответить, и нет ответа на вопрос. Человек как бы просто изливает свою обиду и жалобу. В этом случае, друзья, человек не получит утешение, успокоение, потому что он, задав вопрос, излив свою жалобу, он слушает ответ. Не слушает ответ, точнее. Интересно, что Аввакум, друзья, он 17 стихов изливает свою жалобу, и 17 стихов Бог его не перебивает. Вспомните, друзья, Иова, сколько Иов изливал свою жалобу. Изливал. До какого момента Бог его слушал? До момента, пока Иов не прекратил говорить. То есть Бог дает человеку выговориться. Он дает ему возможность сказать все, что ты хочешь сказать. Но когда ты сказал все, что ты хочешь, жди мой ответ. Жди то, что я тебе скажу. И Аввакум, друзья, он ждет этого ответа. Очень правильно и очень хорошо, если мы сможем с вами тоже ожидать ответа от Бога, чтобы в нашей жизни, друзья, мы, задавши Богу вопрос, даже пожаловавши на него, мы ждали ответ. Знаем, друзья, что Бог ответ всегда скажет. Бог ответ обязательно произнесет. Второе. Аввакум создал условия для получения ответа. Ну, например, как бы, может быть, поступил я. Помолился: Господи, Господи, вот такие проблемы в нашей жизни, и пошел спать. Друзья, так мы часто делаем, на ночь помолимся хорошенько, да, и спать ложимся. У Аввакума была серьезная проблема, серьезные переживания. Он высказывает свое переживание Богу. И на стражу мою я стал и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет во мне он. Друзья, у меня очень важный вопрос. Почему, зачем он пошел на башню? Зачем он на стражу, на стражу мою стал и на башне наблюдал? Зачем он там пошел на эту башню? Ждать ответа от Бога. Но почему на башне, почему не дома? Я думал, чтобы никто не мешал. Друзья, он настолько хотел ответ от Бога получить, он пошел на башню, чтобы его никто не мешал. Он встал там, в уединении ночи, один. И он сравнивает, друзья, это со стражей. То есть, если бы мы посмотрели эту картину, вот перенеслись бы на то время, увидели бы вот Аввакум, ночь, на башне стоит Аввакум. Многие бы люди подумали, это стоит охранник. Ну, чего он ночью стоит, да? Охранник стоит, на страже стоит. Он стоит там, сторожит. И действительно, друзья, сторожа, охранники, они наблюдают, чтобы все было хорошо, они на страже. Ему надо уйти, он не может уйти, потому что он на страже стоит. Он даже на 5 минут не может оставить свой пост, если не попросит кого-то его заменить. Человек должен быть постоянно внимательным, потому что он ждет, он все время наблюдает. Но здесь то же самое, даже более важно. Он ждет, что Бог скажет ему. И поэтому он оставляет суету. Ночью он понимал, я так думаю, что ночью, наверное, он решил это сделать, потому что ну, днем суета, и может быть не получится. Поэтому ночью ушел на стражу, один стоял. Я уже как-то говорил, друзья, что в русском языке два слова очень похожи. Слово «пост». Пост милицейский, пост военный и пост, когда мы постимся. Друзья, когда мы ограничиваемся в пище. Почему, друзья, зачем мы ограничиваемся в пище? Зачем это нужно? Иногда люди воспринимают пост как голодовку, то есть как голодовка требований. Я вот не буду 2 дня есть, Господь, пока ты мне этого не сделаешь. Ну, как вот иногда объявляют голодовки, знаете, да? Объявил голодовку, и вот надо выполнить требование, человек умрет иначе. И вот так и Бога. Друзья, на самом деле совсем, здесь совсем другая мысль. Пост – это чтобы меня ничего не отвлекало. Я буду слушать твой ответ, я буду очень внимателен к тому, что ты во мне скажешь. Потому что Бог говорит очень нежно. Во мне скажешь. Не прогрохочет громом, да? Не буквы появятся на небе, а ты во мне скажешь, чтобы не пропустить этого голоса. В Новом Завете есть такой текст. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, зная, что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему усмотрению. Друзья, то есть, почему мы должны со страхом и трепетом стоять на страже? Почему мы должны со страхом и трепетом наблюдать? Почему? Потому что в нас производит Бог. Мы можем пропустить, если не будет страха и трепета, если не будет этой стражи, не будет этой внимательности, то мы просто пропустим действование Божие. Они просто пройдут мимо, мы не заметим, мы думаем, а что Бог не отвечает? Бог уже сказал, мы не услышали. И для Аввакума это был настолько важный ответ, что он стоял и он ждал. И он оградил себя от всех отвлекающих факторов, он стоял и ждал, что скажет Бог. Более того, друзья, знаете, здесь есть интересный момент, может для проповедников больше или для отцов семейства, мысль, что ответа Аввакума ждали люди. Он говорит, я наблюдал, что мне отвечать, то есть что он скажет во мне, чтобы мне отвечать потом другим людям. Его люди спросят, что тебе Бог сказал. И он ждал ответа для себя и ждал ответа для народа. И от 2 стих 2 главы, и отвечал мне Господь. Друзья, если человек ждет ответа, если человек создает условия для получения ответа, ну, немножко так все формально и канцелярит какой-то звучит, друзья, но тем не менее, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Если он настроился на получение ответа, если он убрал все лишнее, он сосредоточился на получении ответа, то Бог обязательно ответит. И отвечал мне Господь. Третье. Аввакум ценил ответ от Бога. Он его записал. То есть он его зафиксировал. Вы знаете, я уже говорил эту мысль, когда мы с вами изучали книгу Иисуса Навина. Мне эта мысль очень была дорога, я иногда ее привожу в разных местах. И сейчас хочу напомнить. Помните, когда они перешли Иордан, то Бог говорит, возьми камни и поставь эти камни, они будут памятником у тебя. И тогда я сказал такую мысль, что мы очень часто, посещая там разные города или страны, привозим с собой фотографии этих мест, на магнитики там вешаем там или еще что-то. И дети наши растут, мы их фотографируем в альбомчик. То есть у нас есть определенные вехи в нашей истории. Эти вехи связаны или со временем, или с географией эти вехи связаны. А вот Бог учит, что у нас должны быть вехи духовные. Вот у нас было переживание, мы помолились Богу, и Бог ответ послал. И Он говорит, вот это зафиксируй в альбоме в своем. Вот это повесь фотографию на стенку куда-нибудь. И когда придут люди, спросят, а что у тебя за фотография? Мы скажем, это я в Египте был. Или это я был там, например, там, в каком-то городе, там, или там, в Америке, или еще где-то. Это мы сейчас так делаем. А представьте, нам пришли люди, ну, фотография. А это что? А это у нас был случай такой. Мы помолились Богу, и Бог ответил. Памятник такого как бы Божьего, ну, Божьего ответа, что ли. Представьте, друзья, вот если вы зашли ко мне в дом, а у меня вот... И вы, а вот это что за событие было? А это же, я помню вот это. А вот это я вам расскажу. Друзья, и вы знаете, и дети наши будут спрашивать, и окружающие нас будут спрашивать, и неверующие будут спрашивать, и мы все можем свидетельствовать. Но самое главное, мы для самих себя сможем периодически вспоминать об этих мыслях. Друзья, и вот тут Аввакум тоже. И записал Аввакум. Для него это было важно. Он четко зафиксировал, что скажет Бог. Чтобы передать другим важную мысль, неискаженную, чтобы потом себе оставить, чтобы потом, друзья, потом, когда придут периоды переживаний вновь, а ведь периоды переживаний возвращаются, так же, да, он посмотрит на запись, и, как один мальчик папе говорит, я не помню, там уже что папа ему пообещал, что-то купить или еще что-то, и мальчик говорит, ты запиши. Папа говорит, так я обещаю тебе, напиши на бумаге, мне так будет спокойнее. И папа написал, вот обещаю. И вот он хранит эту бумажку, понимаете, папа. Или мальчик хранит бумажку. А потом у него, может, переживание, а вдруг папа не купит? А вдруг он забыл? Вот бумажечку открыл, почитал, успокоился. Все, папа купит. Друзья, то есть бывает, мы, знаете, в жизни нашей, вот переживаем о чем-то, переживаем, потом помолись Богу, и утешение пришло через слово его. А потом же переживания опять вернутся, так же, да? Они же опять вернутся. Это мы же люди, мы же в плоти живем. Оно пройдет несколько времени, и опять то же самое случится. Но если мы записали ответ Божий, посмотрели, вот ответ Божий, а все, хорошо. Вспомнили опять ответ Божий. Друзья, вот трепетное отношение к Божьему ответу, трепетное отношение к тому, что Бог делает в жизни, это очень важно. Итак, он ожидает ответ. И Бог ему ответил. Друзья, и вот здесь как раз мы подходим к очень важному моменту. Какой ответ был от Бога? Друзья, ответ был очень сложный и очень тяжелый. Когда Аввакум услышал этот ответ, вот следующий слайд, друзья, он такой темный, мрачный слайд, такой на черном фоне. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мной». Ну, дальше читать не будем, друзья, до этого места. Ну дальше, я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Друзья, Аввакуму Бог ответил. Судя по этому тексту, Бог ему ответил вот что. Аввакум, сейчас что произошло, вот Иосиф умер, это только начало бед. Сейчас египетский фараон прошел мимо. Он посеял у вас разочарование, оставил вам мертвого царя благочестивого, но прошел мимо. Когда он дойдет до Вавилона, он проиграет. Вавилон окрепнет и придет к вам, и ограбит ваш народ, завоюет народ и разрушит ваш народ. Вот это был ответ Божий. То есть Аввакум задал Богу вопрос, ждал ответ и дождался ответа. И когда он услышал Божий ответ, друзья, написано, «Вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои. Колеблется место подо мной». Друзья, я думаю, что каждый из нас бывал в ситуациях, когда мы ждали ответ. И мы, друзья, не знали, ответ будет положительный или отрицательный. И вот я помню, когда Оля у нас упала, и мы стояли под дверями реанимации, и выйдет врач, и он скажет, или да, или нет. Или все плохо, или все хорошо. Или есть надежда, или надежды нет. От его слов зависело очень много. И вот, друзья, человек выходит, и ты смотришь на его лицо, на его улыбку и на его глаза, и ты пытаешься угадать, что он сейчас скажет. И он говорит, не переживайте. И тогда на сердце радость, тогда на сердце успокоение. Друзья, и вот у меня вопрос. Чуть-чуть позже, Аввакум говорит, я буду радоваться о Боге. Я буду радоваться Боге, он крепость моя. На чем основана его радость. Друзья, чаще всего наша радость с вами, это важная мысль, основана на положительном ответе. Господи, ты можешь послать вот это мне или вот это мне? И потом мы молимся и ждем ответа от Бога. И трепещем, и переживаем. И вдруг мы слышим ответ, который по нам по сердцу, который нам нравится, который нас освобождает от каких-то проблем. Сестра сегодня напишет мне сообщение, что у нее были переживания в своей жизни, а потом ей надо замуж выходить и так далее. И вот она переживает, что как бы те переживания не испортили все это. И я ей пишу, она пишет, и говорит, я очень волнуюсь, что вы мне скажете. А я ей пишу, что Бог наши ошибки исправляет. Там не сильно большая проблема была. Бог наши ошибки исправляет. Он даже ухо, отрезанное Петром, пришил на место, и Он нас любит, и поэтому Он наши проблемы исправляет. И она пишет, вы даже не представляете, как вы меня ободрили, как вы меня утешили, спасибо большое, и все. Я вижу у человека даже по сообщению, вижу, что у него настроение поднялось. Но почему у него настроение поднялось? Потому что положительный ответ. Потому что по сердцу ей ответ, что проблема у нее исчезла. Потому что ей не надо какие-то, может быть, исправлять какие-то проблемы в своей жизни в прошлой и так далее, и так далее. А если бы ответ был отрицательный? Друзья, мы уже с вами говорили об этом в книге «Откровение», да? Есть такая очень трудная, точнее, очень печальная церковь, Смирнская. Написано «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи». Не бойся. И вот как будто бы напрашиваются мысли продолжающие. Не бойся, все будет хорошо. Не бойся, еще немножко и все будет нормально. А не бойся, что надо будет тебе претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу. Будете иметь скорбь, будь верен до смерти. То есть, я знаю твои дела, и скорбь твою знаю, и гонения твои знаю, и злословие твою знаю. А дальше хуже, до смерти все это будет. Друзья, иногда Божий ответ, он отрицательный. Он говорит, Аввакум, ты меня прости, конечно, но ситуация будет еще хуже. Все плохо будет. Друзья, и здесь как раз в этой книге Аввакум открывается очень важная мысль, что жалоба Аввакума прошла, хотя он и не понял. Помните, я сказал, что жалоба проходит тогда, когда мы понимаем, почему это происходит? Но в данном случае Аввакум даже и не понял, почему еще хуже это будет. Но жалоба его все равно прошла. Почему, друзья, прошла его жалоба? Почему он успокоился? Почему он смог запеть такой торжественный гимн, который он говорит, если бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, маслина изменила, нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться. Что изменилось в его жизни, друзья? Следующий слайд. Это не ответ на этот вопрос, это предисловие к ответу на вопрос, который я сейчас задал. Аввакум согласился с Божьим ответом. Он с ним смирился. В 3 главе, 2 стих, «Господи, услышал я слух Твой и убоялся». Та же самая мысль, которую мы читали, да, страшно стало от ответа Божьего. Но, Господи, соверши дело Твое. Очень похоже на молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду. «Господи, если возможно, пронеси чашу мимо меня, но Твоя воля да будет». «Услышал я слух Твой и убоялся, не возрадовался». Ответ Божий не принес радости Аввакуму. Ответ Божий принес ему страх и трепет. Но, Господи, Ты Бог, Ты можешь, имеешь право, соверши это дело, сделай, как Ты считаешь. Потом просьба такая, вспомни о милости, да, но это уже как бы потом, но сначала соверши дело твое, сделай, как ты хочешь. Друзья, это смирение с ответом Бога, согласие с ответом Бога. И сейчас мы к этому еще вернемся, друзья, но следующий слайд. Результат этих действий, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. И дальше, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Причем, друзья, вся книга Аввакума – это псалом, который был предназначен для пения в храме, написан начальнику хора. Это была поэтическая песнь, начинающая с разочарования и заканчивающая с торжеством Бога и радости. Друзья, так что же понял Аввакум? Бог не стал ему объяснять, друзья, все причины своего поведения такого. На те жалобы, которые у нас перечислены в начале, помните, там 5 жалоб, почему ты не слышишь, почему ты не защищаешь в насилии, почему нечестивый торжествует и так далее. Вот на все эти 5 жалоб Бог не прямо отвечает. На некоторые он вообще не отвечает. Друзья, но тем не менее Аввакум, не получив ответа на многие свои вопросы, и более того, не услышав ничего радостного в будущем, все равно Аввакум начинает торжествовать и радоваться. Друзья, почему? Потому что именно в этой книге, в ответе Бога, прозвучала мысль, которая впоследствии, эта мысль, стала таким девизом или лейтмотивом служения апостола Павла. Эту фразу апостол Павел повторяет в своих посланиях 3 раза. Это фраза, которая стала символом всего христианства. Друзья, именно в книге Аввакума, я раньше говорил, что все ветхозаветные книги – это яркий образ путь ко Христу. Они все пророчествуют о Христе. В этой книге Аввакум увидел очень яркую мысль, услышал Бога очень яркую мысль. Эта мысль, друзья, звучит в следующем слайде. «Праведный своею верою жив будет». Друзья, здесь подчеркиваются очень многие мысли. Ты праведный? Ну, Аввакум же праведный. Он же переживает, почему мы, праведные, терпим урон вместе с нечестивыми. Почему мы не укрепляемся? Почему царь Иосия праведный погиб? И вдруг ему Бог говорит, праведный своею верою жив будет. То есть он указывает на то, что должна быть вера в Бога. Друзья, Бог, в общем-то, даже не отвечая Аввакуму на вопросы, он просто ему говорит, что я Бог, доверься мне. Будь послушен мне, если я так делаю, ты мне доверяйся, веруй в меня, и все будет хорошо. Друзья, и Аввакум понимает эту мысль, он понимает, что если это от Бога, значит надо радоваться, потому что раз от Бога, значит будет все хорошо. Пусть хотя и будет все плохо, но он жить будет тем, что он верит в Бога, в каких бы обстоятельствах он ни был. Друзья, вот чтобы эту мысль, может быть, еще ярче подчеркнуть, вот в Евреях, в послании к Евреям, в 10 главе, там есть как бы маленький такой отрывочек, который я сейчас прочитаю. Он очень сильно похож на всю книгу Аввакума, целиком. Ну, я уже сказал, что апостол Павел любил эту фразу «Праведный верою жив будет». Он ее цитирует и в Римлянам, в послании, и в Галатам, и в Евреях. Итак, вот в Евреи 10 глава, посмотрите, 35 стиха по 39. Я буду читать, а вы внимательно слушайте. И постарайтесь перенести то, что я читаю из Евреев, на книгу Аввакума. «Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, тому не благоволит душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Похоже, друзья, на книгу Аввакума? Похоже. Здесь написано, не оставляйте упования вашего. А когда у человека есть повод оставить упование? Когда у него есть искушение оставить упование? Когда проблемы вокруг? Когда трудности вокруг? И здесь не написано, не оставляйте упования вашего, потому что сейчас все это исчезнет. Нет. Грядущий придет. Здесь указание на Бога, который придет. И вот интересно, друзья, давайте посмотрим следующий слайд, после того, который я только что показал, да, вот с этим листочком красивым, где написано «Праведный верой жив будет». Вот следующий слайд. Бог говорит как бы пророчески о будущем. Вот этот ответ, который Аввакум получил, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Друзья, вот здесь как раз я хотел немножко вернуться к Иосии. Дело в том, что в народе израильском было все время определенное ожидание того дня, когда Господь вступится за свой народ, и народ опять будет царствовать. И вот когда, друзья, царство Давида достигло своего расцвета, потом царство Соломона еще более умножило эту славу, а потом оно распалось на два государства, и израильтяне всегда ждали, когда же случится тот момент, что опять восстановится царство израильское, опять Израиль будет во славе. И вот есть такое мнение, мне оно очень нравится, что когда Елисей посылает своего юношу, чтобы он сказал Иуию, что ты будешь царем, то я, помните, говорил, что не нашел в Библии даже намека на то, что это Бог ему послал. То есть есть такое впечатление, такое ощущение, что Елисей, увидев в Иуии человека, который может произвести реформу в народе израильском, он как бы благословляет его на царство. И действительно, Иуий становится царем, и что он делает? Он убирает всех языческих богов, этих жрецов всяких убивает и так далее. Казалось бы, он реформирует, и казалось бы, он восстанавливает религию. Но вы помните, к чему это привело? К формализму. Сам Иуи не был предан Господу, и вся его династия, это была династия нечестивых царей. Хотя и религия вроде восстановилась, но все это было нечестие, друзья. И я думаю, что у людей, ожидавших, что именно в лице Иуя вдруг восстановится царство Израиля, в лице Иуя, друзья, это они разочаровались. Потом идет целая вереница нечестивых царей, а потом появляется Иосия. Ну, тут разные государства, но неважно. Появляется Иосия. И, казалось бы, вот оно, ответ от Бога. Вот он, царь, который восстановит царство Израиля. Ожидание многих людей на него. Друзья, но Иосия умирает, показывая тем самым, что на этой земле никогда не будет этого момента. Друзья, и в этом тексте говорится, видение относится к тому времени, друзья. И я понимаю по контексту и по смыслу, что это относится ко Христу. То есть, как бы, Бог учит людей, что не надо возлагать надежды на то, что вот этот день Господень, восстановление царства, оно случится благодаря каким-то политическим изменениям. Или благодаря тому, что хороший царь восстал. Нет, надо ждать того, кто действительно царство израильское восстановит. Это Христос. И он указывает на то, что праведной верой уже будет. И говорит, будет это время, ждите его, когда придет Господь. Друзья, и вот это очень важная пророческая мысль, что пророки, они все впоследствии, в конечном итоге, они ожидают вот именно вот этого царства Израиля. И последний пророк Малахия, он, друзья, мы потом будем читать, он очень ярко об этом говорит, что придет Христос, придет тот, который, вот знаете, как он пишет, прошу прощения, что забегаю вперед, но о Малахии был, ибо придет день, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его. Друзья, это яркое пророчество о Христе, да, и так далее. То есть пророки, которые вначале ожидали, что изменение ситуации будет благодаря каким-то политическим событиям или какому-то царю, они вдруг поняли, от Бога поняли, что вся ситуация будет изменена только тогда, когда Бог придет на эту землю в лице Иисуса Христа. И поэтому это слово «праведный верой жив будет», оно потом и цитируется несколько раз в Новом Завете, потому что это и есть указание на вот будущего Мессию. Кстати, друзья, в жизни церкви был точно такой же момент. Когда церковь только зародилась 2000 лет назад, и были страшные гонения в церкви, то были еще те люди, которые ждали, что придет время, когда вот Царство Божье на земле здесь утвердится. Вот помните, ученики спрашивают, Господи, когда ты восстановишь Царство Израиля? Вот не сегодня ты делаешь. Они так и не поняли, что Бог не будет восстанавливать Царство Израиля. Что теперь Царство Христа, теперь Церковь Божия, теперь невидимое Царство на земле, вот оно Царство. И что Царство Израиля, в нем уже это не надо его ожидать. Ученики так и не поняли до самого последнего момента. А потом, когда Церковь, друзья, появилась, уже ученики поумирали. Иоанн уже умер. И люди все равно ждали, многие христиане ждали, вот когда же это будет? И знаете, к чему это привело? Когда император Константин, стал благосклонен к христианству, и, в общем-то, христианам была дарована свобода, а впоследствии она стала государственной религией христианства, то многие христиане это восприняли, как и есть вот тот самый момент. Вот оно, царство началось. И поэтому церковь христианская в то время и приняла Константина. И он даже председательствовал, Константин, языческий царь, председательствовал, он еще не был крещен тогда, председательствовал на соборе в Никее, в городе. Друзья, почему церковь обманулась? Потому что она, подобно некогда древним израильтянам, ждали, что Царствие Божие вот здесь вот придет, вот каким-то видимым политическим образом. Они забыли о Христе, который сказал: «Царство мое видимым образом не придет. Царство мое не от мира сего». И после этого, мы читаем в некоторых источниках, что именно после этого была такая переоценка, что, оказывается, не надо ждать вот здесь, на этой земле, ничего. Что праведный верою в Бога жив. Что ему не нужно вот подтверждение. Даже он в тюрьме, или в гонениях, или в переживаниях, или в искушениях, или даже нечестивые одолевают. Все равно он находится в Царстве Божьем, которое не от мира сего, и в котором он находится верою и жив верою. Это глубокая мысль Аввакума, пророка Аввакума, которая актуальна и в наше время, что такая настоящая, твердая, чистая радость, которая способна преодолевать даже физические или финансовые проблемы, не расцвела смоковница, не было плода, нива не дала урожая своего. То есть, друзья, радость не на этом основана, не на том, что у меня все хорошо, не на том, что у меня зарплата растет, не на том, что у меня благополучие, а радость на том, что Бог со мной. Друзья, вот эта радость доступна человеку, который верою жив своей. Все остальные люди радуются положительному ответу от Господа, радуются какому-то твердости на этой земле. Но когда мы с вами говорили о книге «Экклесиаст», то «Экклесиаст» доказал, что на этой земле никакой твердости быть не может. И поэтому наша радость возможна только тогда, когда мы твердо уповаем веру свою только на Бога. Друзья, вот такая книга Аввакума. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать.